Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». В студии Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда по субботам, мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе нас ждет великий праздник Успения Пресвятой Богородицы. Закончится пост, и вот этим одним из любимейших праздников всех православных русских людей завершится, собственно говоря, и череда двунадесятых праздников. Это такой вот духовный итог церковного года. Но само понятие «успение», оно, несмотря на то, что вроде мы и читаем, и слышим в проповедях, и как-то пытаемся это в голове своей уместить, мне кажется, оно меньше укладывается в наш рациональный мозг, нежели чудо воскресения Христова, потому что там чудо в чистом виде. А здесь тоже чудо в чистом виде, но понять, как может вот телесный живой человек в теле быть восхищен. То есть мы, конечно, читали про Илию пророка, но все равно это как бы очень далеко, это такие ветхозаветные времена. А тут вот мы можем приехать в паломничество, когда закончатся все карантины, в славный город Иерусалим, мы можем пойти в храм, посвященный Успению Пресвятой Богородицы, увидеть это место и все равно не понять, как.
Угу. Дело в том, что вообще, мне кажется, что есть тут непонимание, которое не только для современного человека свойственно, но и вообще даже для апостолов. Потому что вспомню, как Спаситель говорил про своего друга Лазаря, что он Успе, Лазарь Успе. Апостолы решили, что уснул, хорошо, значит, выздоровеет. Что обычно, если больной человек засыпает, то потом просыпается более-менее здоровым. А Христос сказал совершенно в другом значении, что он не просто уснул, но он умер, но он его разбудит. Вот именно вот эта вот двоякость значения слова «успение», когда это, с одной стороны, вроде как сон, а с другой стороны, это смерть, и смерть как сон, и сон как смерть, вот это вот сложное такое смысловое поле этого слова, оно как раз присутствует в этом празднике. Надо обратить внимание на то, что вообще для православной церкви все, что связано со святыми, это празднование не их Рождества, за редким исключением. Мы только ведь, наверное, Иоанна Предтечу празднуем Рождество. В основном мы празднуем именно мученическую кончину или успение какого-нибудь преподобного святителя. То есть именно этот тот самый момент перехода от этой земной жизни в жизнь вечную. И, конечно, то, что касается Богородицы, а Богородицы на Руси всегда любят особенно и удивительным образом именно успению посвящены основные, главные храмы во всех таких столичных центрах, что называется, нашей Древней и Новой Руси, это показатель того, что ее особенно выделяют, с одной стороны, а с другой стороны, почитают ее переход из этого земного состояния в то состояние, когда оно уже не просто находится где-то в одном месте здесь и сейчас, а находится везде и со всеми вместе, потому что воспение мира не оставило, как об этом поется в Тропаре, то есть она сейчас со всеми рядом и всем помогает.
Знаете, я про термин «успение» еще думаю, что в нашем обществе сейчас табуируется тема смерти. Об этом говорить не принято, и говорят, там, он ушел из жизни, там, вот, какие-то еще эвфемизмы используются. Мне помнится, в советской книге одной поразила фраза «он просуществовал 70 лет». То есть прямо говорить о смерти считается чем-то не привлекающим читателей и слушателей, но вот случае пугающим, да. И часто избегает этого термина в медийном пространстве. Но в случае с термином «успение» смысл-то как раз не эвфемистический, не то, что это благозвучное слово для смерти, а тут выражается христианская вера в то, что произойдет воскресение. Да. Ну, в случае с Божьей Матерью, да, то, что она была телесно взято на небо, то, что это воскрешение произошло уже очень быстро после ее кончины, и в случае с людьми, и святыми, и со всеми нами, что будет иметь место общее воскресение. Потому что христианство как раз слово «смерть» не боится. То есть христиане носят крестики, которые, ну и для... Христиане почитают крест как знак смерти Спасителя. Уже в древнейших чинах литургии была фраза «смерть твою возвещаем». Апостол Павел говорит, что мы крестимся в образ смерти и воскресения. То есть слово «смерть», оно звучало прямо и не вызывало страха. А слово «успение», соответственно, выражает веру в то, что смерть побеждена. Это не просто способ умолчать или как-то выразиться более благозвучно.
Но вот что касается особенностей богослужения, вообще особенностей празднования успения, что произошло исторически с чином погребения? Ведь в Иерусалиме патриарх до сих пор накануне праздника совершает отдельную службу, как вот с плащаницей во время Великого Поста в Великую Пятницу, также и накануне Успения Пресвятой Богородицы совершается отдельная служба погребения. Вот почему она как-то не привелась вот в своем отдельном варианте в Русской Православной Церкви? И как у нас происходит вот это вот празднование именно Успения?
Ну, во многих очень храмах в последнее время совершается чин погребения Божией Матери, и он действительно, ну, как бы зеркально отображает погребение Спасителя, когда перед плащаницей Спасителя читается 17-я кафизма с определенными статьями, с определенными песнопениями. Раньше это все очень долго и длительно пелось на протяжении всей долгой службы великой субботы. А вот с успением то же самое, но, правда, это выделяется в отдельный день. Обычно это делается либо на третий день, бывает на четвертый, как в этом году это случится, потому что на третий день приходится воскресенье. Вот. Ну, во многих, в разных храмах по-разному, поэтому, дорогие слушатели, вы поинтересуйтесь в ближайшем храме, или туда, куда вы ходите, в какой из дней будет совершаться чин погребения Пресвятой Богородицы. Но эта служба – это еще одна возможность пережить лично те события, которые переживали апостолы тогда, когда они слетелись на это событие, попрощаться в последний день, в последний раз, увидеть свою небесную мать, которую все очень чтили и любили. И вот это вот погребение, когда плащаница обносится, выносится сначала из алтаря, потом обносится вокруг храма с погребальным звоном, потом опять кладется на установленный специально постамент, дает нам возможность вот оказаться вне времени и в том событии, и здесь, где мы находимся здесь и сейчас.
А почему у нас именно успенским храмам такая особая честь? Вот они такие государственные, что ли? В каждом престольном граде первый собор часто строился именно успенский. Почему? Ведь вот такой традиции храмостроительства в Западной Церкви нет. Там тоже есть успенские храмы, но их очень мало по сравнению с нами. Что в истории праздника Успения на Руси такого особенного?
Боюсь, что исторические моменты я могу не знать, не учесть какие-то, но нельзя не заметить, что на Руси, да, впрочем, и в Византийской империи тоже особое значение уделялось покровительству Божьей Матери. Вот праздник Успения ассоциируется с тем, что Пресвятая Богородица заступается за верующих людей, потому что, опять же, по преданию, явившись апостолом, после того, как ее тело было взято на небо, Пресвятая Богородица сказала, что она будет ходатайствовать к своему сыну, и этот мотив проходит через богослужение Успения. И на Руси поэтому праздник Покрова тоже пользуется особой любовью по этой же причине, что это символ материнского заступничества Божьей Матери. Но для византийцев интересно, что у них тоже внимание к Божьей Матери было очень сильным, но Божью Матерь они звали взбранной воеводой. Вот мы знаем этот термин, и воевода – это вообще слово мужского рода, это полководец. То есть для них Божья Матерь, которая вызывает у русского человека предельно нежные чувства в первую очередь, для византийцев она еще и покровительница войск, покровительница города. Вот недавно занимался житием Максима Исповедника, точнее, диспутом Визии, где описывается его странство и последние его дни вот в этом произведении. Там говорится, как среди солдат был пущен слух, что этот монах не почитает Божию Матерь. То есть для солдат Божья Матерь была покровительницей. И Константинополь очень часто сталкивался с угрозой нападения и в Божьей Матери видел свою защиту. Ну, я здесь вот приоткрою производственную тайну. Я работал над редактурой книги «Тайна Божьей Матери» митрополита Илариона, который скоро выйдет. Там очень много для себя почерпнул, и вот эти сведения тоже. То есть оттуда очень много я узнал, чем сейчас делюсь. Но вот, глядя на русскую картину, мы видим, что на Руси Божья Матерь – это все-таки выражение предельной любви, заботы и женственности. Вот поэтому, наверное, Божья Матерь – это не столько полководец, не сколько вот защитник в военном смысле этого слова, сколько мать, которая покрывает, которая охраняет, согревает, ходатайствует к своему сыну. И вот в этом смысле любовь к Успению, любовь к Покрову – это выражение вот этого острого народного чувства.
Как царица моя преблагая, надежда
да.
моя
вот,
благая.
Да, тоже да. Это прекрасное выражение этого чувства
это
Божьей Матери.
Очень теплое и личное чувство всегда, которое, кстати, отмечают многие люди, как сравнивая русское и западное христианство, потому что вот такого именно теплого чувства в первую очередь оно возникает именно на русской почве.
Ну как же, западное христианство тоже проникнуто особым почитанием Мадонны, и изображения ее везде, и скульптурные,
вот
и живописные.
Вот я сейчас не вспомню, кому эти слова принадлежат, но, возможно, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что именно действительно вот какая-то вот так именно теплота, это именно русское чувство.
Мне кажется, что просто мы более интимно относимся к святыне.
Возможно.
Просто одно дело, когда благоговение присутствует на первом месте, а здесь все-таки сначала личное вот это вот устремление сердца, а благоговение это как бы фон. Ну, я, может быть, я ошибаюсь, и свои личные отношения пытаюсь отнести ко всем, но мне кажется, что все-таки это очень распространенное установление личных отношений со святыми.
Да, пожалуй, соглашусь.
Но в этом и, наверное, все-таки какие-то есть подводные камни, потому что вот как раз благоговение тут может немножечко и уйти.
Благоговение? Мне кажется, что по отношению к Божьей Матери благоговение никогда не уйдет. Но мне особенно интересно то, о чем вы в начале этой темы заговорили, о том, что это Богородица является началом и концом церковного года. Действительно, церковный год ведь начинается с 1 сентября, и первый праздник, который в церковном году празднуется, посвящен ее Рождеству. А последний это именно праздник Успения. Таким образом, как бы Богородица и начинает, и замыкает годовой круг богослужения Православной Церкви.
Мне точно напоминает утверждение святителя Кирилла Александрийского, который как раз отстаивал именование Богородица на Третьем Эфесском соборе, до него и после, и он считал, что в термине «Богородица» заключена вся история спасения. То есть вот этот его тезис, очень емкий, он как раз в богослужебном календаре, в конце концов, и получил отражение.
Но вот все-таки в связи с самим праздником, что приходит на память по поводу того, как он складывался исторически, ведь не с первого века и не с самого этого события его стали праздновать.
Действительно, вот что меня поразило, что святитель Епифаний Кипрский. Это отец церкви IV века, автор книги «Панарион», который содержит изложение всех известных ему ересей от I века и до IV. И вот интересно, что святой Епифаний говорит, что он не знает, как Пресвятая Богородица окончила свой путь. То есть он, с одной стороны, говорит, что не знает, а с другой стороны, осторожно предполагает, что она могла мученически закончить свою жизнь, основываясь на словах Семёна Богоприимца: «Тебе оружие пройдет душу». То есть на Кипре в IV веке не было ясного представления об успении. Но мы имеем интересное свидетельство из Иерусалима, вероятно, V века. Вот был такой текст «Ефимиева легенда», видимо, написанный в VI веке, и содержал описание святого Ефимия, участника Халкидонского собора. Текст тоже не сохранился, но его Иоанн Дамаскин цитирует в VIII веке. И там рассказывается, как император Лев в начале второй половины V века захотел перенести останки Божьей Матери в Константинополь. И он отправил, значит, обратился с этой просьбой к иерусалимскому епископу Ювеналию. А епископ Ювеналий ему сказал, что Священное Писание нам ничего не говорит о кончине Божьей Матери, но у нас есть предание о том, что апостолы были принесены к месту ее кончины в Гефсиманском саду, и о том, что они 3 дня слышали ангельское пение, и после этого им было возвещено, что Пресвятая Богородица была взята на небо, что тела ее нет». И, соответственно, епископ Ювеналий предложил императору передать ризу Пресвятой Богородицы в Константинополь, и там она была положена во Влахернской церкви. И есть у нас такой праздник воспоминания положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. То есть он ризу дал вместо тела, потому что император думал, что тело сможет обрести ее. И вот таким образом мы через эту Ефимиеву легенду, которую цитирует святой Иоанн Дамаскин, видим, что вероятно, в V веке в Иерусалиме уже было почитание и причем вот почитание, ну, не литургически в том же виде, а вот в плане священного предания было то же самое предание, которое и мы сейчас имеем, и которое в богослужении на Успение мы вспоминаем и почитаем. Ну, а сам Иоанн Дамаскин уже в VIII веке пишет потрясающие слова на Успение. То есть уже VIII век – это пример развитого почитания литургического праздника Успения.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус». И настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей «Седмицы». Следующую неделю завершает праздник, который дал возможность народному сознанию весь Успенский пост называть «Спасы». То есть начинается Успенский пост медовым спасом, потом у нас преображение «Яблочный спас», и завершается он праздником, который в церковном календаре называется перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа 29 августа, а в народе это спас нерукотворный, спас на полотне. Удивительная история и самого этого изображения, и праздника ему посвященного, и множество вариантов преданий, которые повествуют о том, как вообще этот нерукотворный образ появился и как он потом сохранялся и приумножался даже. Вот из всего этого многообразия можно, ну, выделить наше традиционное, насколько я понимаю, православное церковное толкование о том, что Господь на Голгофе отер лицо свое этим платом, и оно изображение его лица отпечаталось. Но ведь существуют и другие варианты преданий. Например, западная христианская традиция относит это вот изображение к не к пребыванию уже на Голгофе, а к самому пути на Голгофу, когда благочестивая женщина Вероника подала Иисусу, который уже нес, изнемогая крест свой, подала плат, чтобы он отер пот. И вот тогда. Но тут некоторые скептики, ученые начинают говорить, что само имя Вероника — это производное от латинских слов «вера» и «икона». То есть, в общем, как бы тут непонятно, это преломление уже в благочестивом сознании позднейших христиан или это какие-то исторические все-таки корни имеет это предание?
Знаете, вообще история с эдесским образом мне очень нравится лично, потому что я занимаюсь сирийским христианством, и эта история как раз пример того, как сирийское христианство вторгается и в русское благочестие в том числе. Потому что, действительно, вы упомянули первое предание, согласно которому Христос передал плат со своим ликом эдесскому правителю Авгарию. Было много правителей в Эдессе. Это было царство в Северной Месопотамии, которое называлось Осроэна. В конце концов, оно вошло в состав Римской империи в III веке. И много было там правителей с именем Авгар, и один из них был современником Христа. И вот Евсевий Кесарийский цитирует переписку его со Христом. Эта переписка есть и в сирийском учении Аддая. Аддай — это сирийский вариант имени апостола Фаддея, который по преданию весть о Христе перенес в Эдессу. И вот по преданию Авгарий хотел, чтобы его художник изобразил Христа, но он не мог изобразить Бога человека, и тогда Христос передал ему плат, которым он утер свой лик, и над которым его изображение отпечаталось. И Вот чем еще Эдесса прекрасна, что есть точка зрения, что Осроэна была первым государством, которое официально приняло христианство в начале III века. Но вот здесь нет точных доказательств того, что оно приняло христианство официально, но, судя по всему, именно там появился впервые официальный христианский храм. Но есть информация о том, что в это время, в начале III века, в Эдессе был официальный христианский храм, видимо, первый из таковых известных. И по преданию этот образ висел над вратами города Эдессы. Вот есть то предание, о котором вы, Марина, говорите, и есть еще одна точка зрения, тоже современная, согласно которой Туринская плащаница могла быть тем платом, который был в Эдессе над вратами.
Сложенный таким образом, что было видно только лишь лик изображенного Спасителя, поэтому он и вызывал впечатление, что это просто лишь кусок с отображением головы. Продолжайте, Максим.
Да, это было потрясающе, что в этом случае мы эдесский образ имеем при себе. Да. Ну вот насчет истории с Вероникой действительно трудно судить о его достоверности, но что важно, сам факт почитания этого образа эдесского, и тот факт, что он достаточно рано упоминается в христианской традиции, и в том, что в его подлинности не возникало сомнений в византийскую эпоху, имел большое значение, все эти обстоятельства имели большое значение для защиты иконопочитания, потому что в деяниях VII Вселенского собора и в трех словах Иоанна Дамаскина защитительных против порицающих святые иконы, эдесский образ приводится в качестве одного из решающих аргументов. Но и стало быть, эти аргументы воспринимались как имеющие объяснительную силу. То есть сомнений в подлинности не возникало, или у большинства адресатов и участников этих споров не возникало таких сомнений.
А что можно сказать о преданиях, о том, что он тиражировал себя, этот образ? То есть предание, что он отпечатался на черепице, есть предание, что он отпечатался на плаще, и этот плащ потом попал в Грузию. То есть насколько достоверны эти предания?
Я боюсь, что мы не можем здесь проверить их историческую достоверность. У нас и для многих других вещей, бывает, не хватает каких-то рукописей. Даже для оценки библейских разночтений мы опираемся на тот текст, который хранит традиция. И часто, когда возникают какие-то сомнения в библейском тексте, нет рукописи, чтобы их проверить. И тогда мы говорим, что мы доверимся традиции, потому что она надежна, потому что для того, чтобы опровергнуть традицию, данных не хватает. Так будем держаться того, что хоть сколько-нибудь надежно. Я не буду сейчас судить о достоверности, но что здесь важно? Очень сильная потребность у людей – в том, чтобы иметь доказательство подлинности человечества Христа. И вот на этом христианская вера действительно стоит, что Христос – это настоящий человек, такой же, как мы, с таким же телом, которому можно было прикоснуться. И хотя мы сейчас не имеем возможности прикоснуться к нему в его телесном виде, хотя у нас есть Евхаристия при этом, да, опять же, христианство основано, литургия основана на приобщении тела и крови, но основа православной веры в том, что если Христос такой же человек, как и мы, то означает, что и мы можем преобразиться вслед за Христом, потому что ради этого он воплотился. И вот потребность в том, чтобы отпечаток его тела так или иначе был доступен для какого-то приобщения, она свидетельствует о том, что вера эта жива и в народе, не только у богословов просвещенных.
Ну, а я хотел бы добавить то, что Спас Нерукотворный – это очень сильный толчок для развития церковного искусства. Вот именно, по крайней мере, в нашем храме так точно Нерукотворный спас, и спас на черепии, они, как по традиции в византийских храмах, отображены друг напротив друга. Но сам факт, как уже было сказано, наличие нерукотворного образа был аргументом в пользу иконы почитания. Но что интересно, для русского искусства в переломный момент от перехода от позднего средневековья к новому времени, этот вопрос стал особенно актуальный в творчестве Симона Ушакова. Известно, что Симон Ушаков очень любил и много писал нерукотворных образов Спасителя. Недавно вот на выставке Третьяковской галереи были они тоже представлены. Что важно, дело в том, что как раз при переходе от средневековой способа иконописи, когда в первую очередь выражались какие-то духовные, какие-то более умозрительные моменты, которые сообщает нам икона, к новому времени, когда уже на первое место стало более какие-то человеческие, чувствующие моменты превалировать в церковном искусстве, Симон Ушаков как раз и указывал на то, что ведь изображение Спасителя было не схематическим, оно было действительно реальным, оно передавало всю пластику его лица, и, кстати, его образы очень духовные. Для меня это очень ценно и важно, потому что в современном церковном искусстве бесконечно идут споры о том, что достойно, что недостойно, что нужно оставлять, а что надо как-то, может быть, и чего избегать. Вот, на мой взгляд, если церковная культура сохранила такую богатую палитру церковных художественных изображений, мы все это должны ценить, и, безусловно, вот реалистический способ изображения и у Симона Ушакова, и его последователей, и даже у художников синодальной эпохи, это то, что является достоянием нашей церковной культуры.
Ну вот, помимо такого художественного смысла, ведь не случайно все, я могу взять на себя смелость утверждать, что все граждане Российской Федерации уже наверняка знают, что существует такая Спасская башня Кремля.
Да, совершенно верно, да.
Почему она Спасская? Почему вот эта византийская традиция помещать изображение нерукотворного образа Спасителя на крепостных башнях так нашла такую благодатную почву на Руси? И почему именно этот образ, эта икона послужила первым вариантом знамени, когда хоругви в войске заменила знамя от слова «знамение», собственно говоря, с изображением Спаса?
Я так думаю, что традиция-то пошла еще от предания про то, как хранился этот образ в Эдессе, потому что там действительно было время, когда он был расположен на городских воротах. Но, безусловно, Спаситель – это наше знамя, стяг, под которым мы все, христиане как воины, стоим в нашей борьбе с а врагом рода человеческого, с дьяволом и с нашими грехами. Поэтому в этом смысле, конечно, почитание нерукотворного Спаса – это почитание нашей принадлежности к доброй стороне духовного воинства.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», совместный проект «Радио Вера» и православного интернет-портала «Иисус». В студии были Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклой, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Всего вам доброго.
До свидания, дорогие друзья.
Седмица на радио «Вера».